Гагарина, на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Мы сегодня в программе «Будь в курсе» будем обсуждать, мне кажется, давно и впредь она будет, эта тема животрепещущей, важной, нужной. Впрочем, мы будем говорить только об общей, наверное, такой составляющей. Сегодня очень активно мы говорим про экологию, про сохранение вообще природы, про сохранение нашего биоразнообразия и так далее. Да, и о том, как нам с вами сократить вот замусоривание всякими разными пластиковыми такими вещами. В гостях у нас Неронова Таисия Ивановна, специалист по окружающей среде, человек с большим опытом, который профессионально занимается этими вопросами. Не просто человек, скажем так, активист, который ратует за экологию, но подходит к этому с точки зрения, имеется в виду, и профессии, своего образования, потому что, на самом деле, это целое большущее направление. И, мне кажется, вот таких специалистов, как вы, сейчас нужно нам растить. Здравствуйте, Таисия Ивановна.
Добрый день. Добрый день.
Ну, мы хотим оттолкнуться. Это, конечно, одна из ситуаций, которая снова поднимает эту тему. Когда у нас был смог, мы поднимали эту тему, говорили, как нам с этим делом справиться. Когда вот мы приезжаем там куда-нибудь на природу, или вдруг случается какой-то там выезд чиновников или глав государства, например, они видят этот мусор и говорят, ой, вот, это второй повод. Вот скоро, вот в начале июня, как я знаю, день окружающей среды всемирный, да? 4-5 июня, да?
5 июня, да.
Каждый раз, на самом деле, каждый год я встречаюсь со специалистами в этой области. Мы говорим на самые разные темы, на соответствие требованиям разных конвенций, как мы им следуем, как мы их исполняем, исполняем ли. И, конечно же, хотим верить в то, что мы будем стремиться это сделать, но на самом деле вопрос в обществе, в людях, которые живут в каждой стране, в понимании этих проблем и в том, как мы воспитываем наше каждое новое поколение относиться бережно к своей природе. Так вот, последняя идея заключалась в том, чтобы на Иссык-Кульской области ограничить использование пластика и полиэтиленовых пакетов с тем, чтобы перейти на бумагу. Естественно, это связано с тем, что озеро уже тотально загрязнено, и вот наши водолазы и МЧС, и есть у нас волонтеры, которые этим занимаются, и достают бесконечное количество пластика со дна и собирают в зоне, в акватории озера. И ничего не меняется. Как вы думаете, вот этот призыв ограничить, запретить, как-то это снова сработает? На фоне того, что мы знаем, что запреты, как правило, не работают.
Спасибо, Елена, за то, что вы действительно поднимаете эту очень важную тему и в преддверии туристического сезона, и, конечно, в преддверии праздника Всемирный день охраны окружающей среды. И в нашей стране с 99 года это, в общем-то, праздник профессионалов, день эколога. И, если позволите, прежде чем перейти вот непосредственно к теме Иссык-Кули, я просто скажу немножко об этом дне. Надо сказать, что в этом году мы празднуем 50-й юбилейный Всемирный день окружающей среды. Более того, всего в этом году, каждый год 5 июня празднуется какой-то определенной теме. В этом году тематика борьбы с пластиком. Вот этот день посвящен именно будет различным мероприятиям, которые направлены на борьбу с пластиком, загрязнением и так далее. Центром всего празднования будет страна Кот-д'Ивуар. Почему именно эта страна? Потому что в 2014 году, с 2014 года Кот-д'Ивуар полностью отказался от использования пластика в пользу многоразовых пакетов. Поэтому я хочу поздравить, во-первых, всех профессионалов, экологов с наступающим праздником. Да? Это очень серьезный праздник, и мы к этому всегда серьезно относимся. И обычно наше ведомство главное, которое является в стране по окружающей среде, они тоже какие-то мероприятия реализуют, международные организации. Этот день был объявлен ООН. Была организована программа по окружающей среде. Так что тему вы подняли очень важную и как раз просто актуальную в преддверии вот этого праздника. Ну, а теперь, если позволю, я, конечно, перейду. Да, относительно использования полностью полного запрета пластиковых пакетов, маленьких даже, вот эти, которые мы называем сейчас, вот используем для каких-то мелких продуктов. О пластике мы все говорим, сейчас у нас идет сортировка, бутылки убирают, где-то перерабатывается, у нас в стране порядка 40, по-моему, предприятий, которые перерабатывают большой пластик. Вот. И вот этот маленький пластиковые пакеты, да, их тоже можно перерабатывать, но они загрязняются, их мы, конечно, никто не собирает, они загрязненные пакеты тоже, кстати, собирают, и можно перерабатывать, но это будет все дешевле, сам вот этот переработанный материал, нежели чистые пакеты, которые пока мы их не, этим не занимаемся, не собираем. Иссык-Куль, конечно, особая зона, это экосистема, это не просто вот озеро, которое, это целая экосистема, которая и биоразнообразие, все, которые кустарники, облепихи, шиповника, который уникальный окружает это озеро. Конечно, сама вода уникальная, потому что она и минерализована даже слегка. То есть сама, и мы, наша задача, конечно, сохранить. Я, прежде чем сюда идти, посмотрела данные Национального статистического комитета, что у нас связано только с бытовыми отходами, с мусором, как мы называем, на Иссык-Куле. Так вот, за 2021 год мы на Иссык-Куле у нас официально было вывезено 41 тысяча тонн мусора. Мы говорим вот только об этом. Конечно, в основном это города Чолпан-Ата, Балыкчи, Каракол. И даже есть такое, знаете, нас Статком собирает данные, по сколько вывозят, например, рынки отходов, да, сколько вывозят там дома отдыха, то есть вот такие дома и так далее. Пластика, конечно, нигде мы не указываем. У нас в стране вообще нет такой информации абсолютно по пластику, сколько у нас образуется и так далее. Что касается, например, мировых данных, данных между, по миру, та же организация ПРООН, то есть организация по окружающей среде ООН, да, по их информации в мире производится порядка 400 миллионов тонн вот, пластика. Из них только 10% перерабатывается. Вот вы представьте себе, сколько мы в стране, у нас не так много перерабатывается пластика, да, мы не можем сказать, сколько. Иссык-Куль, конечно, в основном это Бишкек, и где-то собирается, я знаю, на Иссык-Куле даже есть такие, ну, скажем, такие частные люди, которые устанавливают прямо вот, ну, небольшие такие ящики для сбора вот этих пластиковых отходов. Кто-то, может быть, проедет, сбросит, это, конечно, выбросит, это, конечно, здорово, да, но не везде так. Поэтому, что мы говорить о том, что мы сейчас готовы перейти на вот, сколько образуется, мы, я не могу сказать, это никто вам даже не скажет, сколько на Иссык-Куле именно вот пластиковых отходов. Вместе с тем вот вопрос касаемо перехода. Это очень серьезный вопрос. Потому что говорим о бумаге. Мы не должны забывать, из чего производится бумага. Это лес. В нашей стране леса все, там, 4,5% засажены лесами. Леса официально признаны по тому же лесному кодексу природоохранного назначения. В нашей стране, в Кыргызстане, нет лесов для использования в хозяйстве. Мы должны об этом не забывать. Мы в основном древесину, например, из России, там откуда-то завозим, может, возможно, из других стран, но в основном из России. Да? Из какого будет производство, даже если говорить с точки зрения экономической, сколько будет стоить производство этой бумаги? Это не, в принципе, это может быть даже выход. Я вот изучала разные, что вообще страны предпринимают. Все страны, все мировое сообщество сходится на том, что нужно использовать многоразовые пакеты и многоразовую тару. Вы знаете, помимо авосик, о которых мы говорили, всегда говорим о авосиках, которые используют в советские времена, да, мы о них забыли. Сейчас все равно у нас в Кыргызстане же вот эти большие супермаркеты, да, я не хочу их называть, но они предлагают пакеты, сумки такие, вот есть шоперы, да, сумки для того, чтобы... Вот, честно говоря, у меня две такие дома есть. И я, когда хожу в магазин, да, я стараюсь, вот честно, стараюсь брать вот такое. Конечно, это когда мы говорим, например, о пластике таком. Купили когда целую упаковку. Но есть такой пластик, маленькие пакетики, куда мы положили небольшое количество фруктов, овощей, да. Опять же, что вот эти биопакеты, так называемые, это все, ну, скажем так, обман. На самом деле они себя не оправдывают. Это не разлагаемые пакеты. Если в них добавляется какое-то количество вещества для того, чтобы разлагаться, то не меньше 2-3 лет они будут все равно разлагаться. И чем опасны? Вот эти вещества выделяют, опять же, загрязняя. Причем даже вот эти биоразлагаемые пакеты выбрасывают метан в атмосферу. Понимаете, да? То есть это изменение климата, это загрязнение метана. Мы же говорим о том, что у нас вот идет изменение климата, связанное с выбросами в атмосферу того же метана, например. Вот. И если обычный пластик будет разлагаться, он загрязняет почву, попадая в воду и так далее. Поэтому говорить о том, что, например, нужно какое-то... Наше правительство предлагало до вот сейчас, каждый год, мы... это не первое предложение, вы понимаете, да, то есть уже в течение, наверное, больше 10 лет у нас идет предложение, постоянно разрабатываются какие-то проекты, постановления правительства о том, законы о том, чтобы начать как-то вот, ну, бороться с пластиком. На Иссык-Куле предлагали с 19 года запретить вот это использование вот этих пакетов, да. Работает много компаний. В стране у нас компании есть, которые занимают порядка, по-моему, 20, которые выпускают эти пакеты. То есть бизнес-сообщество сейчас тоже поднимает вопрос. Если мы сейчас все, народ останется, люди без работы, понимаете, да, налогов не будет. Это определенная тоже экономическая составляющая при изготовлении пакетов. Правильно, да? Далее, смотрите, что касается, они предлагали меньше 20, это... микрокром, вот это маленькие, тоненькие пакеты. Но пока вопрос этот, конечно, не решен, пока все это осталось.
Или запретить, или...
начать выпускать пакеты очень тонкие.
Вот то опять. Есть это дает возможность, они разлагаются быстрее.
Якобы, ну я... якобы разлагаются быстрее. Но опять же, я говорю, я прочитала, вот, ну, знакомо вот, изучаю все, потому что мне интересно. Понимаете, да, я уже не работаю в государственном органе, но вместе с тем я занимаюсь экологией. То есть я не ушла из этой профессии, и я даже не просто интересно, и для меня безразлично все это. Поэтому говорить о том, что это не панацея. Тонкие пакеты – это не панацея. Но мы видим, да, что у нас даже где-то продаются тонкие пакеты. Все равно они долго разлагаются. Если там есть органический материал, который способствует этому, то он все равно вредно для окружающей среды, потому что такие частицы разлагаются. Далее, смотрите, что говорить, например, о пакетах. Например, есть такие вот эко-пакеты, такие, которые, выбрасывать которых мусор. Это тоже опять не является, не есть хорошо. Понимаете? Вот опять именно по этой причине. Поэтому все мировое сообщество сводится на то, что нужно переходить на многоразовые. Вы знаете, да? И, например, в странах Европы, таких как Италия, Франция, они вообще пришли... Сейчас у них, допустим, принимают налог. Это самая действенная мера, которая может... Это налог на использование пластиковых пакетов. Налог накладывается на магазины, на вот эти супермаркеты, которые дают. Запрещена, например, в некоторых странах вообще запрещена раздача бесплатных пакетов. В Китае тоже с 2008 года. Да, они вообще категорически... Они за это большой налог вводят. Вот. Япония, вообще она пошла дальше, как говорится, всех. Она, например, у них есть 5 миллионов жителей, которые взяли на себя обязательство использовать только многоразовую тару, при, когда они идут в магазин, при, за покупками. И вы знаете, экономят 100 миллионов вот этих пакетов. То есть это многоразовое использование многоразовой тары. И налог на вот это вот использование этих пакетов. И сразу сократилось средство калий, потому что это же в стоимость пакетов весь налог входит.
Вот,
и
мы с вами, когда... Потому что это должно стоить денег.
Да, это должно стоить денег. Когда мы с вами приходим в магазин, мы будем знать. Ага, есть даже, я знаю, у нас люди, ну, я не могу сказать, что большинство, молодежь, наверное, ну, наверное, считает, что может позволить. Люди более взрослые, они, наверное, думают, прежде чем там за плодосом заплатить за тот же пакет. Понимаете? А если еще налог какой-то будет, то есть это вот эта мера. Конечно, есть разная бумага, да, но бумага, как я уже сказала, это леса. Это леса, которых у нас не так много. И мы свои леса не можем использовать для того, чтобы эта бумага должна быть. Пищевая же специально для того, чтобы... Мы же говорим о пищевых продуктах. Далее, что касается, например, хранения дома... вот этих небольших круп в небольшом количестве там. Ну, если кто-то покупает в больших мешках, они хранят их, понимаете. Если мы берем 2-3 килограмма, 1 килограмм, да, ведь в советские времена же не было этих пакетов. Мы, даже когда они появлялись, я помню, люди их мыли, стирали, сушили, использовали повторно, понимаете. И было такое всегда мешочки. Вот такие вот холщовые, да, обыкновенные.
Пошитые такие.
Да, обыкновенные пошитые мешки, в которых хранились крупы. Не надо, это на самом деле так, да, и чем даже лучше хранить, потому что там не заводится никакая вот эта моль, не. А уж если их солью простирать, да, там вообще они будут храниться хорошо, вот эти крупы. Это вот для использования дома, например. А может быть даже, вот у нас же продают в супермаркетах крупы, которые на развес.
Да-да-да.
Понимаете, вы пришли со своим, взвесили, да, легко приклеить эту ценник и так далее. Ну, это вот такое вот предложение. Но использование бумаги, это Для нашего, для Кыргызстана, я думаю, что не является хорошей идеей, потому что у нас только бумаги нет. Даже на Иссык-Куле. Поэтому на Иссык-Куле, конечно, вести надо каких-то, я думаю, предложений, что касается домов отдыха, допустим, в основном, вот, как мы называем, пансионаты, да. Может быть, на какой-то налог. Но они же не продают вот эти пакеты.
Да,
они
то есть это все, что вот эта вот торговля мелкая происходит, но может на территории, в магазине. Все равно люди же покупают с собой, напитки берут, и фрукты берут, и все такое. Все это на пляже остается, а дети это тащат в воду, как правило.
К сожалению, да. Здесь очень большое значение имеет, конечно, воспитание. Воспитание детей, как мы с вами их воспитываем. Замечаешь даже, да, уже смотришь, все равно приятно видеть, когда ребенок, пусть уже знает, он бросил бумажку там или бумагу ему, родители, есть дети воспитанные, но очень много на улице, вы прекрасно видите, едят мороженое, бросают, идут со взрослыми, взрослые не делают замечания, родители, я имею в виду, там, с тем, с кем они идут. Вот. Это не есть, конечно, это плохо. Я знаю, что даже в детских садах воспитывают. То есть мы должны это внедрять. Просто вот в детям с детства вот просто в голову, что мы уничтожаем окружающую среду. Мы уничтожаем вот тоже вот это озеро Иссык-Куль, когда он идет с пакетом с ребенком. От нас зависит очень много. Ведь дети же сами как бы не вырастают вот такими.
Конечно,
мы их такими делаем. Они копируют нас, взрослых, понимаете? Поэтому это нужно семье. Все идет из семьи. Огромное значение играет семья, как мы к этому относимся. Вот. И поэтому мне хочется, конечно, это сделать на этом акцент. На бумаге, как вы мне задали вопрос, я не считаю, это есть хорошо. Мы не сможем столько бумаги сделать, да, это только производить. Поэтому, может быть, какие-то налоги. На Иссык-Куле, конечно, надо проводить, во-первых, я, насколько знаю, где-то в 2020 году, в 2021 планировалось на Иссык-Куле построить завод по переработке пластика, да, и начать где-то с Житогузского района. Ну, не знаю сейчас, в каком состоянии, это Министерство природных ресурсов тогда говорило, но сейчас я не знаю, в каком этом состоянии. Потом, необходимо, конечно, свалки вот эти приводить в нормальное состояние, ведь они у нас в ужасном состоянии, мы не должны об этом забывать, понимаете? И далее, смотрите, мы говорим о переработке, а не о сжигании отхода. Ведь когда пластик сжигается, выбрасывается диоксин. Что такое диоксин? Это стойкий органическое вещество, СОЗ, загрязнитель, который вообще не выводится из организма. И он наносит вред всей, даже репродуктивной функции. Он является одним из СОЗов, стойких органических загрязнителей. Мы являемся стороной конвенции по СОЗам. Поэтому категорически запрещается не просто пластик сжигать, но и вообще отходы. То есть мы должны начинать хотя бы вот со свалок, которые у нас имеются. Ведь мы загрязняемся, мы утопаем в этом. Иссык-Куль – это особенно. Это очень серьезно. И то, что 41 тысяча вывезли в 2021 году, я не особо уверена. Я думаю, что там гораздо больше, потому что у нас очень много стихийных свалок. Вы посмотрите, даже мы сами, люди, да, бросают, где попало, отходы, мусор тот же. И эти пакеты, это просто стыдно, когда ты едешь, да, и видишь озеро, вот так, вот в этих пакетах вот. Это кто? Это люди? Это население, да? Поэтому, может быть, конечно, как-то начать организацию вот этого сбора, может быть, этих пакетов, да? Заинтересовать людей, заинтересовать, начинать из воспроизводителей. Вот, кстати, в этом году Нидерланды поддерживают Кот-д'Ивуар, вот именно они активно. Почему? Потому что у них вот этот цикл производства, они отслеживают пластик, начиная с цикла, с производства, использования и утилизации. Они уделяют очень большое внимание тоже вот именно пластику, использованию пластику и производству и так далее. Но ни в одной стране на бумаге вот полностью, я, насколько мне известно, не перешли.
Варианты, конечно, есть. Это вот и бумажные, да, частично. Но вот как вот говорят люди, которые работают в этой сфере, в частности, это в большей степени такая крафтовая упаковка.
Да,
крафтовая. То есть она стоит денег.
Да.
Тем более, что сырья у нас своего нет, и мы его привозим из России. Прям вот такими рулонами. Как вообще относятся к этому вопросу те, кто работает в этой сфере? Мне казалось, что они, может быть, даже возрадуются и скажут, вот, давай, ну это же бизнес, да? Чем если, например, им дадут карт-бланш. Ну, замечательно, да? То есть, может быть, эти заводы начнут хорошо зарабатывать. Но, оказывается, нет. То есть, я, на самом деле, была приятно удивлена, что там работают вполне себе сознательные люди. Я предлагаю вам послушать тоже комментарий человека, который как раз непосредственно занимается вот именно изготовлением таких пакетов. Что они делают и что они думают. Ну, для того, чтобы продолжить эту тему, естественно, мы обратились к человеку-специалисту, который на практике с этим имеет дело, а именно работает с производством бумажной продукции. Я хочу представить, у нас на связи директор компании «Салант» Андрей Соломатин. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Так, я бы хотела, смотрите, во-первых, сказать спасибо вам за то, что вы занимаетесь таким делом, да, такой экономического характера и экологического характера. Ну, в ключе вот в таком будем разговаривать, как вы понимаете, да, у нас на высшей инстанции руководство нашей страны озаботилось тем, что в стране у нас, ну, просто повсеместно вот все за этими полиэтиленовыми пакетами заполнено, и настолько уже все плохо, что, ну, не справляемся мы. Ни какие-то наши вот тазалык, никто, ни МЧС уже, ни даже озеро не можем очистить уже вот от этой вот вещи. Ну, и вдруг такая мысль обратно прозвучала, это периодически поднимается, а давайте перейдем на более экологичные способы упаковки, на бумажные. Вот, пожалуйста, ваша компания этим занимается. Как вы видите себе реализацию вот такого перехода на бумажную упаковку?
Слушайте, мы на самом деле каждый раз радуемся, когда этот вопрос поднимается на очень высоком уровне, о том, чтобы заменить полиэтилен на бумагу, полиэтиленовые пакеты на бумажные. Но я бы, наверное, сказал, что лучше не заменять, а внедрять культуру использования бумажных пакетов. Все-таки работать больше с осознанным потреблением, с населением, потому что мы никогда не сможем заменить 100% пластиковую упаковку на бумажную упаковку, даже если мы сейчас говорим не только о пакетах. Потому что пластиковая упаковка у нас присутствует. Это пластиковые бутылки, пластиковые контейнеры, которые, к сожалению, тоже в большинстве своем одноразовые. И вот на самом деле от них вреда по удельному весу пластика в этой упаковке гораздо больше, нежели от полиэтиленовых пакетов. На мой взгляд, нужно поэтапно заменять полиэтиленовые пакеты на бумажные в области пакетов маленьких. Потому что, к сожалению, у нас в любом магазине и на рынках, что бы ты ни купил, покупаешь одну морковку, тебе ее кладут в маленький, тоненький полиэтиленовый пакет. А вот я, например, стараюсь отказываться от этих пакетов, потому что нужно сумку положить. В разрезе этих пакетов нужно, конечно, планомерно уходить от них и их постепенно запрещать. Но мы никогда не сможем избавиться от пакетов, которые мы фактически из корзины в супермаркете в большой пакет складываем продукты. Потому что бумажный пакет, к сожалению, такого веса не выдержит. И он будет, ну, прям значительно дороже пакета пластикового. Потому что, ну, на то и развитие технологии в том, что пластик зачастую более практичный, чем бумага. Но в определенных, в определенных случаях. А у нас, к сожалению, ну, это не только у нас, это во всем мире, стараются любой какой-нибудь продукт упаковать сразу в какой-нибудь маленький пакетик. Вот этого делать не нужно.
То есть вот пакеты, каждая вот одна вещичка кладется в отдельный пакетик, и если это все можно сложить, ну, например, в один пакет большой, и все, и как бы все там уместятся.
Потому что когда мы домой приходим, мы потом выкладываем все в холодильник и выбрасываем килограмм пакетов. Не нужно. Вот мы просто донесли до дома и выбросили, и все. Вот хранить в этих пакетах нельзя. Ну, не получается, потому что если вы овощи, там, фрукты положите там в холодильник в пластиковом пакете, то, ну, все, они там начинают сыреть, плесневеть и так далее. То есть стараешься выкладывать.
А вот вы, если в бумажном оставить, такие процессы не происходят?
Они происходят в меньшей степени, потому что бумажный пакет, он все-таки дышит, пластиковый не дышит.
Ну, вот в целом мы, когда смотрим, например, какие-то там вот есть прозападные, да, варианты, когда выходят люди из маркета с такими двумя, бумажными пакетами, к большой емкости, туда сложены все продукты. Вот, может быть, я думаю, чиновники видят какую-то такую картинку?
Слушайте, в жизни я этого не видел никогда. либо очень мало видел. Это все рекламные эти. Для кинофильмов снимается, когда выходят там с большими пакетами.
То есть это тоже пропаганда экологии, да, это вот да, в кино?
Да, 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 руки заняты и так далее. Да, это можно делать. Возможно, это нужно сделать. Но, ну, будем честными, это не совсем удобно. Что вот из магазина какие-то подарочные вещи, возможно, там или идешь куда-то там с подарками и так далее. Это да, это бумажный пакет. Доставка еды, это красивее, экологичнее и так далее, смотрится тоже в бумажном пакете. Но когда мы идем в магазин и закупаемся там на неделю, к примеру, и у тебя 4 огромных пакета, ну тут бумага не поможет в этих пакетах.
А вот сегодня, например, спрос вот на вашу продукцию. Вот для каких целей в основном из бумаги изготавливается и что изготавливается?
Это бумажные пакеты для еды на вынос, для булочек, для гамбургеров и так далее. Вот именно как бы take-away, потому что человек, когда покупает тот же гамбургер, шаурму или какой-то круассан в магазине с чашечкой кофе, ему удобнее, конечно, есть, кушать это в бумажном пакете, нежели в пластиковой. Вот. Но опять же, мы в большинстве своем заменяем маленькие пластиковые пакеты своей продукции на бумажные пакеты. И мы двигаемся именно в этом направлении, потому что оно реально и с экономической точки зрения, и с экологической точки зрения. Вот. И этих пакетов, на самом деле, они маленькие, но их много. То есть, если мы постепенно, поэтапно будем отказываться там от маленьких пакетов, которые вот в рулончиках продаются, и которые раздаются бездумно, бесплатно с каждой маленькой игрушкой и морковкой, то это по моим оценкам, это, наверное, 80% от общего числа пакетов в Киргизии. А вот те пакеты большие, от которых мы не можем избавиться, которые нужны, которые удобные, и без которых мы не можем выйти с продуктами из супермаркета, вот их всего 20%.
А вот что касается, вот сейчас у нас, как они называются, шоперы какие-то, тканевые пакеты, или те же советские авоськи.
Вообще суперская вещь. Я хожу в магазин, например, с шопером, и не беру большой пакет в магазине. Ни за деньги, ни бесплатно. У меня всегда с собой 2 шопера есть.
То есть это вполне себе складываемая сумочка такая, которая в кармане уместится у любого.
Это очень удобная вещь. С авоськами, конечно, во-первых, что-то их сейчас не купить, эти авоськи. Вот. Наверное, тоже было бы удобно ходить, но как-то все равно там что-то торчит. Плюс эти всякие маленькие какие-то снеки, шоколадки, они тут будут, наверное, вываливаться. А вот шоппер, очень удобная вещь. Я вот очень люблю это производство.
Андрей, вот расскажите тогда вот о технологичном процессе, да? Вот само сырье, в каком виде оно вообще вот к вам попадает? И на каком этапе вы начинаете само производство? Это уже готовая бумага или же что-то такое вот как в рулонах или как?
Смотрите, бумагу для производства бумажных пакетов мы завозим сейчас из России. От российских заводов ввиду того, что в Киргизии нету бумаги такого качества, которое необходимо для производства наших пакетов. У нас есть несколько заводов, которые производят крафт-бумагу. Но вот, к сожалению, у нас не получается с ними работать из-за качества бумаги, можно сказать. Вот. Почему, мне кажется, они не могут добиться качества? Отсутствие лесов, целлюлозы, самой первичной деревообработки в Киргизии. Я думаю, так. То есть та же макулатура, тоже сырье закупается из России, здесь перерабатывается, плюс местная макулатура. Не хватает, нету у нас бумажного производства, именно вот сырьевого. То есть да, мы получаем бумагу из России в рулонах, у нас оборудование, мы туда загружаем рулон, и этот рулон перерабатывается в бумажный пакет.
Да, в ту форму, в которую как бы заказчику нам нужно, да? Ну вот тогда вот такой целесообразный вопрос у меня. Смотрите, раз в нашей стране, в общем-то, с лесами не так, как в России, мы вообще как бы против экоцидов, у нас тут это прям целая компания, да, вообще по всему миру, но в целом, вот это же все себестоимость как бы, да, сразу же увеличивает. Мало того, что у нас они не растут, во-вторых, еще и там производят само, ну, как бы первичную бумагу, потом еще и сюда везем, и вот сама стоимость, я так понимаю, что и не дешево.
Слушайте, ну вот не то чтобы не дешево, она стоимость такая, какая есть. То, что мы зачастую конкурируем с российскими производителями бумажных пакетов, которые делают их из своей бумаги, у которых нет логистического плеча там Киргизия, Россия.
То есть у вас не дороже? То есть вот вы здесь производите не дороже, чем, например, российский производитель там же у себя?
Ну, там на разные виды продукции может быть дороже там 5-10%, но плюс-минус конкурентная цена.
Ну, в целом, я как поняла, да, что это не стопроцентная замена. Но в большей степени переходить там на упаковочку вот именно вот более помельче. Можно сделать какой-нибудь конверт, например, бумажный конвертик. Не прям сумочка.
Конверт неудобно. Конверт неудобно, потому что пакет от конверта отличается тем, что у пакета все-таки есть какая-то вскрываемая толщина. У конверта этого нету. И конвертом будет пользоваться вообще неудобно и непрактично. Вот, переходить нужно, но помимо перехода на бумажную упаковку, нужно воспитывать именно в сознании того, что то, что как-то осознанно можно потреблять тот же пластик. То есть если мы сейчас директивно запретим пластик и введем директивно только бумагу, ну, мне кажется, это, наверное, неправильно, потому что такие вещи должен регулировать сам рынок внутри себя. То есть рост потребления бумажной упаковки, он существует.
То есть вы вот как практик видите, да, что интерес есть?
Плюс 30% в год.
Прекрасно, мне кажется, это здорово. То есть это... с чем связано? Это мода на это происходит? Это как-то осознание?
Я думаю, что это все-таки осознание. Я думаю, что это все-таки осознание того, что нужно все-таки таких вот мелочах использовать бумагу. Это основная причина. А вторая, есть отчасти мода какая-то. Потому что везде об этом говорят, везде этого хотят. Ну, и продукт, на самом деле, в бумажном пакете смотрится лучше. И в бумажной коробочке он смотрится более презентабельно, более какой-то структурированный, наверное. Вот. И как бы оно говорит о том, именно о осознанности подхода производителя к производству своей продукции, если он ее упаковывает в какой-то мутный пластиковый пакетик.
Дешевенький такой, да? Вот сложилось у нас, да, впечатление, что дешевизное. А когда-то раньше, помните, когда этого всего не было, казалось, что, пластиковый пакетик. То есть это вот все меняется, правда?
Это мода. Появился новый продукт, пластик, значит, там полипропилены, развитие пошло нефтяной промышленности, переработка и так далее. И вот было модненько, чтобы это все было прозрачно, чтобы это все было видно, наглядно и так далее. Вот, мода проходит, и наступает реальность, в которой все-таки мы приходим обратно к бумаге, заворачиваем обратно бумагу. Допустим, когда булочку ты уже ешь из пакетика полиэтиленового, и как бы, наверное, тебе неприятно кушать кусочек этого полиэтилена. А бумагу мы в школе все жили, в начальной школе. Вот, и все слово славили, произошло. Рыночный рост этой продукции, он существует. Но все-таки... Это очень хорошая сейчас тема пошла, что вот на примере из Иркутской области будет пилотный проект. И когда он случится, будет понятно.
Ну, то есть к вам уже вот за советами, за рекомендациями, за консультациями обращались, я так поняла?
Да, звонили, мы консультировали, рассказывали свои мысли, но я ничего нового не сказал, все сказал то же, что и вам рассказал, потому что, ну, я не могу сказать, что да, вот, давайте все перейдем 100% директивно, и все будет, перейдем на использование.
То есть вам-то, с одной стороны, хорошо, и сказали бы, да, конечно, давайте.
Я согласен, что нам хорошо, и мы сможем сделать необходимое количество упаковки. Плюс, кроме нас, есть еще несколько производителей, ну, аналогичной продукции. То есть ничего в этом такого сложного нет, но, ну, есть реальность. Я вот придерживаюсь такой точки зрения. То есть если мы хотим избавиться от пластика, мы, с одной стороны, переходим на многоразовую упаковку, многоразовые сумки, а с другой стороны, переходим на, заменяем вот эту мелочь всю на бумажные пакеты. И тогда, через, я думаю, несколько лет, мы увидим, что пластика на улицах, на побережье не будет. Вот, если... Но его может и не быть, если люди его не будут выбрасывать.
Ну вот да, здесь, да, две стороны. Но мы понимаем, что практика показывает, да? Сколько мы не воспитываем, сколько мы не говорим, что это плохо.
Ну, нужно постоянно просто об этом говорить. Вот. И рыночные отношения все выровняют. Ну, достаточно быстро, если просто в массах, в инфополе везде будет говориться о том, что, ну, во-первых, не выбрасывайте, во-вторых, заботьтесь, в-третьих, собирайте, если увидели. Вот, и все. И мы не будем этого видеть. Вот, потому что, ну, пакеты пакетами — это хорошо, но а бутылки пластиковые.
Ну да, ну да. В бумагу не нальешь, в бумажный пакетик.
Ну, можно в стекло налить, но это нужно возвращаться к тому, что нужно организовать пункты сбора этих стеклянных бутылок. Все, то есть, ну, тут именно комплекс такой. В общем, нужно именно в инфополе постоянно эту тему держать. И, мне кажется, мы избавимся от мусора. Потому что страна-то у нас на самом деле маленькая и старится очень быстро.
Спасибо вам, Андрей. Очень интересная у вас позиция. Вот такая, не пропитанная прям коммерческим интересом, а все-таки рациональностью.
Нет, мы с самого начала, когда начинали, ну, этот бизнес 10 лет назад, в 2013 году, как бы много кто в нас не верил, мы во многие организации, в банки ходили за финансированием, нас просто не верили, что это дело все пойдет. Ну, вот потихоньку существует рост определенно. Он не глобальный, он там не суперпрорывной, но он есть, и он стабильный.
Я желаю вам успехов. Я надеюсь, что все-таки ваша компания тоже вносит и внесет еще больший вклад в то, что у нас станет меньше, конечно, полиэтиленовых вот этих мешочков. Ну и, конечно же, соответственно, и в стране чище. Продолжаем наш эфир. Андрей, спасибо.
Спасибо большое.
Вот такой комментарий мы услышали, и я считаю, что абсолютно верно, когда люди не подходят к этому вопросу исключительно ради своей выгоды. А ведь мог человек сказать: да, давайте, перейдем все на бумагу, да, и мы тут будем зарабатывать. Но нет. То есть четкое понимание, есть реальные вещи, и в этом смысле я с ними согласна. Я хочу еще что припомнить. Вот как раз по поводу этой инициативы для того, чтобы ограничить, да, ну, в продолжении слов Кабинета министров, Государственная антимонопольная служба провела даже первые круглые столы в городе Чолпон-Ата, в Балыкчи собрали круглый стол, значит, пригласили самых крупных предпринимателей, представителей базаров, магазинов, которые работают, да, на Иссык-Куле, ну, по крайней мере, в двух центрах, ну, пусть начнем с этого. И, значит, там проводили вот эту работу по поводу того, чтобы как-то давайте мы с вами с предпринимателями самими договоримся, как мы это будем регулировать. Ну, по мне, так хорошо, что поговорили хотя бы. Какой дальше будет механизм убеждения их в этом, еще пока мне непонятен, конечно же. Многие специалисты тоже в сфере защиты экологии отмечают, что все это не больше, чем популизм со стороны властей. Пока государство само не возьмет на себя какой-то решительный шаг и не примет какую-то меру, то есть будем делать вот так или вот так,
ничего не двинется и не тронется ни в какую сторону. Но если возвращаясь к переработке, я, например, не знаю ни одного прям солидного завода, который бы прям вот хорошо перерабатывал пластик в нашей стране. Вы говорите, что их около 40 этих
предприятий. Ну, вот я такую информацию прочитала, что у нас порядка 40, которые перерабатывают.
Ну, насколько они могут потянуть тот объем в нашей стране к пластику, который есть?
Вы знаете, что очень много вот этих пластиковых отходов мы вывозим в Россию. Огромное количество.
То есть отходов у нас этот мусор готовы купить?
Да, его покупает. Россия покупает. Мы вывозим, часть поперерабатываем, а часть вот это все, что у нас сортируется здесь, да, слава богу, сортируется, мы вывозим в Россию. Да, Россия покупает вот это, потому что там более такие, наверное, мощные заводы, и они вот эти вот отходы покупают. Какие-то определенные трудности существуют, но наша вот эта часть мусора мы вывозим. Потом по поводу тоже и сортировки, да, вот. Мы начинаем вводить вот эту сортировку, да. Знаете, вот, может быть, вы не к месту, я скажу, да. Простой пример, я живу в Бишкеке, в центре Бишкека, да. У нас поставили, закрыли вот так вот мусорные контейнеры и написали «пластик», бумага, далее пищевые отходы и металл. Что вы думаете? Вот поставили контейнеры для бумаги, для пластика, для металла. А для пищевых-то отходов не поставили контейнер. Это мы называем, куда я хочу, я дома, например,
рассосовала.
Да-да-да. Я хочу бросить так, как оно должно быть. К сожалению, я не могу. Я прихожу, и что мне делать? Куда мне пищевые? Понимаете меня? То есть нужно, уж коль мы начинаем говорить об этом, давайте мы будем не популизмом заниматься. Правильно говорят, это популизм самый настоящий. Давайте уже говорить об этом, да? Научим хотя бы людей этому уже элементарным вот этим вот вещам. Мы очень много вывозим, оказывается, в Россию отходов. Из вот этих вот, кстати, мелких таких пакетов, которые более чистые, там у нас не только целлофановые пакеты есть, другой это целлофан остается. Из них производят наши вот заводы внутри, да, вот, производят там вешалки, какие-то другие вот эти пластмассовые изделия, такие простые, ведра продаем, производим, да. А вот который загрязненный вот пластик, пакет, да-да, из него производят шланги, оказывается. То есть тоже так вот используется. Все-таки у нас в стране, это мы об этом просто не все знают, у нас в стране, конечно, как час перерабатывается, используется вот этого отходов пластикового, и большую часть вывозится.
Ну, в том смысле, что все уже придумано до нас.
В принципе,
во всем современном мире, в других странах, все эти варианты, как, что делать с пластиковыми пакетами, что делать, там, например, с резиной бэушной, которую на автомобилях мы,
да, вот
использовали.
Да, вот эти пробки всякие еще есть. Вы знаете, это тоже это... очень большой, но имеется в виду много-много мелких вот этих пластиков, которые он... Но он перерабатывается, его мы не сдаем, он тоже перерабатывается. Вот я говорю, используют разные товары или вот этот вот шланги. То есть, но я опять же возвращаюсь к тому, что многоразовое использование, это, конечно, лучше, чем... Это приходит к этому все. Это приходит вот мировой... То есть не придумано сейчас такого безопасного пластика, биоразлагаемого, как называют его.
Или любого
его
другого материала.
Не придумано.
То есть это... либо мы используем тканные вещи, мешочки, да, сумочки, что-то такое, да, либо там жестяные баночки, вот под крупы, например, как мы раньше у нас тоже были в советское время.
Стеклянные продают, да-да-да.
То есть вот то, что можно было придумать уже, вот оно существует. И самый, конечно, вот мы пришли куда? К тому, что, конечно, это удобно. Зашел в магазин, тебе там все сложили, ничего не пачкается, там где-то нужно завязал, то все завязал. Вы знаете, мне кажется, что у нас вот на постсоветском пространстве еще все-таки есть такая... Это, конечно, предмет шуток. А уже даже в интернете ходят, да, такие разные смешные вещи о том, что у всех же ведь, да, есть пакет с пакетами дома.
У всех есть.
Вот, да, поймите. А вот в других, во многих странах, никто и себе и в голову не возьмет, что этот пакетик надо оставить и потом применить, как говорится.
Да, да, да.
То есть пришли из магазина, сразу в мусорку бросили, все вытащили, там куда-то в холодильник поставили условно, все остальное, все, что в пакет какие были, сразу бросили. У нас нет. Все-таки люди бережливые, все эти пакеты собрали, положили там куда-то себе в ящичек, да?
Повторно используем.
Повторно используем.
Ну, это правда.
То есть, может, нет худа без добра. Вот это вот еще психология того времени, она у нас еще отпечаталось все равно в голове, так или иначе. Ну и у меня такой вопрос. А законодательно у нас есть какие-то, вот, может быть, документы или какие-то постановления, инициативы, которые в какой-то степени, или их надо принять? Может быть, какие-то разговоры шли о том, чтобы, а давайте разработаем закон вот об этом, или это закон об этом. Что в этой сфере есть? кроме того, что об охране окружающей среды?
Ну, есть закон об отходах производства, об отходах, который направлен только на отходы производства потребления.
Угу.
Что касается вот вопроса конкретно использования какого-то материала, у нас такого закона нет. У нас нет таких законов. Вот были попытки принять закон вот о запрещении на Иссык-Куле пластика. Угу. Были попытки принять постановление правительства или закон об выпуске пластиковых пакетов изготовления, которые, вот, как я уже сказала, до 20 вот, микрон. Угу. Да. Были такие попытки. Но опять за всем же стоят... Правительство должно иметь политическую волю. Здесь огромную роль играет политическая воля. То есть правительство должно одноразово... Вот смотрите, Кот-д'Ивуар.
Вот я тоже хотела спросить, а как они отказались?
Они отказались от одноразового, где-то что-то, именно многоразовые сумки. Подробности, конечно, не пишут, вот в магазин. То есть, или налоги вводят, когда мы уже начинаем покупать, не покупать. Вот страны, такие развитые страны Европы, они отказались, ну, некоторые страны такие высокоразвитые, они просто запретили там, налог ввели. Они угу. просто ввели налог. Давайте вот будем таким образом мы. Вот. И все. Мы... Что касается, например, Кот-д'Ивуара, сразу отказались только многоразовые пакеты. Поэтому в этом году они являются центром празднования вот этого 50-летнего mm-hmm. юбилейного Всемирного дня охраны окружающей среды. То есть они являются как бы вот такими начинателями. В нашей стране это, конечно, нужна политическая воля. У нас нет законодательства, которое регулирует использование того или нет. У нас есть, например, конвенция по СОЗам. То, что вот я вам сейчас сказала, да, mm-hmm. это стойкий органический диоксин. Мы запрещаем. Опять же, сжигание мусора запрещено у нас.
Да.
Тех же отходов у нас запрещено. Пусть пластик – это тоже отходы, вы понимаете, да, сортируемый, нет. Категорически запрещено сжигание этих отходов. Есть наказание за это, конечно, кодексы и так далее. Но когда мы вводим какие-то запреты, мы должны прекрасно понимать, что любой запрет поможет порождать, знаете, какие-то коррупционные вещи. Это уже доказано. Чем жестче даже бывает законодательство, оно ведет, может вести к большему нарушению. Но уже за спиной, как говорится, коррупции. Это очень важный момент, и я могу, зная, работая в охране окружающей среды, могу сказать, чем выше штрафы, тем больше бывает даже коррупция. Поэтому здесь тоже нужно к этому подходить очень осторожно. Вот. И никакого, вот нет таких законодательных, угу. которые запрещают использование того или иного материала. Пока еще мы не разработали. То есть это мы только говорим, и уже достаточно много времени говорим.
Да, вот что касается водолазов, тоже вот мнение экологов других я тоже поинтересовалась, и они отмечают, да, каждый раз мы видим этот мусор, да, вот эти тонны мусора, когда поднимаются со дна, но они отмечают, а давайте не забывать о том, что делать это начали относительно недавно, а ведь 30 лет никто этим вообще не занимался. То есть после развала страны, другой, в которой мы когда-то жили, тогда, когда и не применялся-то особо пластик, и не было пластиковых бутылок под лимонады, под молоко и под все остальное. То есть, ну, как-то, в общем-то, и не было беды. То есть никто и не обращал на это внимания, потому что не было такого загрязнения. Ну, да, может быть, были какие-то, вот, помню, от обертки, от конфетки, внутри была такая вот эта вот серебристая такая штучка, бумажечка.
Фольга.
Фольга, да. И вот что-то такое встречалось. Она тоже относительно долго разлагалась на фоне бумажной какой-то обертки. А больше ничего и не было. А потом, когда вот это вот массово пришло к нам, использование легкого, быстрого, бесплатного пластика, вот тогда мы как бы вот и по самые уши в этом оказались. Но не сразу кинулись, правда же?
Да,
спасать
да, да.
это все пространство.
Потому что никто не задумывался об этом, понимаете? Вот никто не задумывался. К сожалению, вот это вот с 91 года, когда Кыргызстан стал независимым государством, как-то, да, мы свое законодательство здесь разрабатывали, все придумали. И вот тогда не приходило понимание. Вот сейчас уже мы действительно понимаем, что мы погрязли в отходах просто. Тоже Иссык-Кульский регион, любой регион. Я очень много езжу по стране в рамках mm-hmm. своей работы, по всей в республике, по всей. От Баткенской области, Лелека, да, до Каракола и везде. И я вижу население, люди, мы просто... Все, очень много у нас водоохранных зон, в поймах рек, сколько горы мусора. Почему люди сами, население так относится к этому? Это же наше все. Это же наша земля, вода. Мы живем, пьем, выращиваем урожай. Понимаете, да? Неужели... Почему все думают о том, что я оставлю мусор для кого-то? Нет. для себя. А что мы оставим нашим праправнукам? Мы в ответе за них. Люди не понимают этого. Это, я всегда говорю, должно все идти из семьи. Это основа основ именно в окружающей среде. И мы должны сберечь не просто вот, вот оно озеро, это и экосистема этого озера, экосистема горная и так далее. Мы должны обдумать об этом. Животные, которые, они же даже не в виде потребляют. У нас же очень много животных пасутся в горах, на пастбище, да, и когда мы бросаем все это, мы даже не видим, что оно проглотило вот тот же пластиковый пакет, он мягкий, все, оно с травой вместе это попало в желудок животным. Оно попадает, мы потом с вами употребляем мясо, молоко и так далее. Это все очень серьезно, люди не задумываются. Я думаю, что здесь, конечно, большую роль должна играть вот это вот экологическое образование и пропаганда, говорить об этом. К сожалению, ну вот радио здорово, да, наверное, кто-то, я думаю, слушает. Не все читают интернет, не все заходят, особенно сельские жители, понимаете? Поэтому здесь нужна какая-то определенная, конечно, работа в этом отношении. Именно, ну не работа, не хотелось бы называть таким вот дежурным словом работа. Но здесь нужно обыкновенно говорить, говорить, говорить.
Это культурная какая-то составляющая,
да.
Может быть, которая
нужно...
Да, это
культурная,
вот,
да, составляющая.
Обязательно вот внедрять.
Может быть, где-то вот, да, вот, к сожалению, телевидение, да, у нас же все равно есть наш первый канал КТРК, а другие каналы, да, которые должны вот какие-то ролики, да.
Есть такое, на самом деле, социальный ролик.
Социальный
даже
ролик.
Даже наши соседи очень активно это используют. Я в Казахстане без конца вижу, что они прям... У них есть эфирное время выделено на эти социальные ролики.
Нам нужны эти ролики.
Помоги, например, там, пожилому человеку, не бросай курение вредно и так далее. То есть вот эти основные все
тематики. И вот нам вот именно по загрязнению, по пластику, вообще по отходам. Потому что мы что-то вообще просто... Я не знаю, что-то упустили, наверное, что-то потеряли где-то, когда-то на пути, ведь все растеряли. А вот ведь было же все у нас, было.
Это вот. В этом смысле, да, вот человек, конечно, создание ленивое, может быть, иной раз и не хочет
вот
донести до
урны. Вот вы прочитали мою мысль, что вот какая-то лень, почему едет на машине и человек оставляет? Ведь это же не... Вот это человек, который наверняка успешный, наверняка он имеет какие-то... Ну, доедь, ну, оставь вот этот мусорный пакет там,
не
где
на себе
он должен.
Же несешь.
Да, 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 на себе донести, вы, извините, донести, да... от мусорного контейнера, не бросить туда. Почему? Почему все думают, что вот тот же, кто убирает за нами мусор, ну, мы что, они обязаны? Да, я понимаю, но ну, нельзя к этому эгоистически подходить. Это мое убеждение. А,
ну да, действительно, в этом как бы и смысл. Да, я вот согласна из нашей беседы. Знаете, что я вывожу? То, что вот вы как специалист подвели. Все-таки есть страны, которые сумели с этим справиться. Это раз.
Да.
Есть хороший пример. А если у кого-то получилось, почему не получается у нас? Да, может получиться. Нужно просто пойти определенным путем, понять наш менталитет, то есть разработать вот этот подход. Если у нас люди неуговариваемые, то значит, давайте будем применять другие, более жесткие меры. Это раз. А второе, что это должно быть платно. Очевидно. Пусть это будет платный пакет для каждого человека. То есть сколько ты взял 5 штук, за 5 штук заплати. Или это будет общий налог. Налог для нас, для всех, которые будут вписывать в наши общие налоги. Платим за транспорт, платим. Платим за землю, платим. За что там, я не знаю, там еще что-то. Куча вот этих налогов. Оплачиваем? Включай. За общее...
За каждый маленький пакетик. Введите,
общие.
Вы берете их 10, вот вам посчитают в магазине,
да,
за каждый.
Либо так, либо мы все стабильно в год какую-то там, пусть небольшую денежку, но главное, чтобы эта денежка потом дошла на уборку, на переработку. Пусть в рамках государства. Это в идеале. Я просто рисую такую картинку. Пусть если у нас в конце концов это расщепление денег может доходить. Но сводим все к тому, что это должно быть платно. Если это, за это нужно платить, каждый человек посмотрит и посчитает, а нужно ли ему это брать. А нужно ли. Вот. Ну и, конечно же, воспитание – это то, к чему мы приходим. И не только на Иссык-Куле. Эти ограничения должны быть, они должны быть по всей стране. Сегодня последняя новость о том, что был выговор акима Тюбского района за то, что там везде мусор, и едет по обочине, да, едет человек, глава государства по дороге и видит, что на обочине просто вот, вот просто невозможно. Это, понимаете, сегодня один во главе человек этого района, завтра другой. И это не метод. То есть системный подход должен быть. То есть каждый человек, ответственный чиновник, он должен отвечать за эти вопросы. Конечно, все идет от каждого человека, жителя этого района, но есть люди, которые находятся на своей должности, и это их работа.
Конечно.
В том числе. Спасибо вам большое. Это, конечно, вопрос, который в одну минуту, наверное, не решается, и мы можем долго говорить о вопросах окружающей среды. Я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником.
Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо.
Вот, пусть, конечно, именно знания людей, которые специализируются в этих вопросах, они помогают государствам решать эти реально важные проблемы. На сегодняшний день это вот ровно так же, как нам преодолеть бедность, как нам развить экономику и как нам спасти экологию. Вот это уже в одной полосе. У нас в гостях была Неронова Таисия Ивановна, специалист по окружающей среде. Приходите к нам еще.
Спасибо большое. Спасибо.